Дорогой брат Д. не понимал состояние своего сердца. В нем поселился эгоизм. Одновременно из него исчез мир, спокойный, здоровый мир. Чего вам всем не хватает, так это любви. Любви к Богу и к ближнему. Вы не живете в данный момент верой в Сына Божьего. Нет твердого доверия Богу, но есть боязнь все отдать в Его руки, как будто Он не способен сохранить то, что Ему доверено. Вы боитесь, что против вас замышляется какое-то зло, способное нанести вам урон, если вы не займете оборонительную позицию и не начнете воинственно отстаивать свои интересы. Дети Божьи мудры и сильны, когда опираются на мудрость и силу своего Господа. Они сильны и счастливы, когда отказываются от мудрости и помощи человеческой. Даниил и его спутники были пленниками в чужой земле, но Бог не допустил, чтобы зависть и ненависть врагов превозмогла их. Праведные всегда получали помощь свыше. Как часто враги Божьи объединяли свои усилия и мудрость, чтобы испортить репутацию нескольким простым людям, уповающим на Бога. Но поскольку Господь был за них, никто не мог превозмочь их. Если только последователи Христа объединятся, они обязательно превозмогут. Если только они отойдут от своих идолов и от мира, то мир не сможет отлучить их от Бога. Христос – наш всемогущий Спаситель в настоящее время. В Нем обитает вся полнота. Преимущество христиан состоит в том, чтобы знать наверняка, что Христос воистину живет в них. «И сия есть победа, победившая мир, вера наша». Все возможно верующему, и все, чего только мы не попросим в молитве, получим, если нисколько не усомнимся. Наша вера проникнет сквозь самую темную тучу и осветит лучами надежды изнемогающую, отчаивающуюся душу. Именно отсутствие такой веры и живого упования приводит человека к недоумению, растерянности, страхам и недобрым подозрениям. Бог соделает великое для своих детей, когда они будут всецело доверять Ему. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Чистое и непорочное благочестие начнет проявляться в жизни. Христос будет неиссякающим источником силы, скорым помощником в бедах. Глава 20. Пренебрежительное отношение к Ханне Мор. В случае с сестрой Ханной Мор мне было показано, что равнодушное отношение к ней было пренебрежением Иисусом в ее лице. Если бы Сын Божий пришел сегодня так же скромно и непритязательно, как Он приходил во многие города, по которым путешествовал во время Своей земной жизни, то встретил бы ничуть не лучший прием. Глубокий принцип любви, живший в груди скромного голгофского страдальца, вот что нужно нам сегодня. Если бы члены церкви жили во свете, то оценили бы эту скромную миссионерку, которая всем сердцем пламенно желала послужить своему Господу. Ее самая искренняя заинтересованность в деле Божьем была превратно истолкована. Ее внешний вид не соответствовал взыскательному вкусу и моде, ибо жизнь в нужде и строжайшая экономия наложила отпечаток на ее одежду. Когда Ханна нелегким трудом зарабатывала какие-то деньги, то сразу же тратила их на благо других людей, желая донести свет до тех, кого она надеялась привести к кресту и к истине. Даже Церковь Христа по исповеданию, имея высокие преимущества и притязания, не распознала образ Христа в этой самоотверженной дочери Бога, ибо ее члены настолько далеко отошли от Христа, что не отражали его образ. Они судили по внешности и особо не утруждали себя тем, чтобы разглядеть внутреннюю красоту. Эта женщина знала тайну благочестия практически, на личном опыте, лучше, чем кто-либо из живущих в Н. Она дружелюбно, приятно и назидательно общалась с молодежью и детьми. Не резко, но корректно и участливо. Она могла бы стать одним из самых полезных работников в деле наставничества молодежи, а также умной спутницей и советницей матерей, которым наверняка принесла бы большую пользу. Она могла бы покорять сердца искренними рассказами о своей духовной жизни, которую посвятила служению Искупителю. Если бы члены церкви вышли из тьмы и обмана на свет Божий, их сердца потянулись бы к этой одинокой страннице. На небе видели и слышали ее молитвы, ее слезы, ее растерянность от того, что ей не давали возможности принести какую-то пользу. Господь предложил своему народу одаренную помощницу, но он оказался богатым, разбогатевшим и ни в чем не имеющим нужды. Братья и сестры отвернулись от самого драгоценного благословения и отвергли ту помощь, которая была так необходима, и в этом они вскоре убедятся. Если бы пастор Е пребывал в ярком свете Божьем и был преисполнен Духом Божьим, он заметил бы эту смиренную рабу Иисуса, одинокую, бездомную и жаждущую потрудиться для своего Господа. У него установился бы с ней духовный контакт. Он увидел бы в ее глазах отражение ее внутреннего благородства. Его сердце наполнилось бы сочувствием к этой ученице Христа, и он бы понял ее. То же самое относится и к церкви. Ее члены пребывали в такой духовной глухоте, что перестали слышать голос верного пастыря и пошли на голос чужого, который уводил их из безопасного Христова загона. Многие ожидают, что для народа Божьего будет совершена великая работа, и возносят молитвы к Богу о помощи в великой жатве. Но если помощь не приходит именно в том виде, как они этого ожидают, они не только не принимают ее, но отворачиваются от нее, как иудейский народ отвернулся от Христа, потому что был разочарован отсутствием у него внешнего величия. Иисус пришел в наш мир слишком бедным и униженным, и в своей гордыне евреи отвергли того, кто пришел дать им жизнь. Таким путем Бог ведет членов своей церкви к тому, чтобы они смирили сердца и осознали великую нужду в исправлении своих путей перед Ним, дабы Он не посетил их своими судами. Многие, заявляющие о своей набожности, придают гораздо больше значения внешнему блеску, нежели внутренней красоте. Если бы церковь полностью смирила себя перед Господом и исправила свои прошлые ошибки, чтобы соответствовать Его критериям, она могла бы по достоинству оценить нравственное превосходство характера. Светильник сестры Ханны Мор погас, хотя сейчас мог бы ярко гореть и освещать путь многим, идущим темными тропами заблуждения и непослушания. Бог призывает церковь пробудиться от сна и крайне серьезно исследовать причину подобного самообмана тех, чьи имена занесены в церковную книгу. Сатана обманывает их в великом деле спасения. Нет ничего более вероломного, чем обманчивость греха. Бог века сего ослепляет, вводит в заблуждение и ведет к погибели. Сатана не приступает сразу со всеми своими искушениями. Он маскирует их под видом добра, вносит, к примеру, некоторые новшества и усовершенствования в глупые забавы и увеселения и обольщает души оправдывать свое участие в них тем, что они якобы приносят большую пользу. Но это всего лишь самообман. Дьявол ловко маскирует свое адское искусство. Обманутые души сначала делают всего лишь один шаг в неверном направлении, но он готовит их к следующему шагу. Намного приятнее следовать желаниям своего сердца, чем стоять на страже и сопротивляться первому же нашептыванию коварного врага и тем самым возводить надежный заслон против его дальнейших набегов. О, как внимательно сатана следит за тем, чтобы души заглотили приготовленную для них наживку и пошли по пути, который он приготовил для них. Враг не хочет, чтобы люди полностью прекратили молитвы, но чтобы внешне выполняли свои религиозные обязанности. Ибо пока они этим заняты, он может более успешно использовать их у себя на службе. Сатана подмешивает свои измышления и обманчивые ловушки в их религиозную жизнь и исповедание, и таким образом прекрасно реализует свои планы. Лицемерные фарисеи молились и постились, и соблюдали все внешние формы благочестия, но в сердце своем они были испорчены. Сатана стоит тут как тут, чтобы дразнить и оскорблять Христа и его ангелов, говоря: «Они мои! Они мои! Я приготовил для них свой обман. Твоя кровь в данном случае бесполезна. Ты можешь перестать ходатайствовать за них и не совершать для них своих удивительных дел, потому что я владею ими, они мои». Несмотря на то, что они исповедуют себя подданными Христа, несмотря на то, что они когда-то радовались свету Его лица, я завладею ими перед лицом всего неба, о котором они говорят. Именно таких подданных я могу использовать, чтобы заманить в ловушку других. Соломон говорит, что доверяющий своему сердцу неразумен. Однако среди тех, кто претендует на благочестие, можно найти сотни таких людей. Апостол утверждает: «Нам небезызвестны его умыслы». О, какое искусство! Какое умение! Какое коварство использует лукавый, чтобы заставить называющих себя последователями Христа заключить союз с миром и искать счастье в мирских забавах, одновременно обманывая себя тем, что они могут принести какую-то пользу. Именно поэтому не стерегущие своих путей заходят прямо в сеть, расставленную для них, и при этом льстят себе, что в этом нет ничего страшного. Эти люди испытывают какой-то странный эмоциональный подъем, дающий им скользкое основание, на котором они строят свою уверенность в том, что они – дети Божьи. Они сравнивают себя с другими и успокаиваются, когда видят, что сами вроде даже лучше, чем многие истинные христиане. Но где в их жизни глубокая любовь Христа? Почему ее яркие лучи не несут благословения окружающим? Где их Библия? И насколько внимательно они ее исследуют? Где их помыслы? Думают ли они о небесном и вечном? Их помыслы обычно направлены не в эту сторону. Им не интересно изучать Слово Божье, потому что оно не возбуждает их фантазию. Вот почему их плотское, необновленное сердце предпочитает Слову Божьему какую-то другую книгу. Они всецело поглощены собой и не испытывают глубокого и искреннего желания ощутить влияние Духа Божьего в своем разуме и сердце. Во всех помыслах их нет Бога. Как я могу смириться с мыслью, что большинство молодых людей в наш век лишатся вечной жизни? О, если бы умолкли звуки оркестров! Если бы молодые не посвящали столько времени удовлетворению своих прихотей, совместно проводя свой досуг. О, если бы они посвящали меньше времени одежде и пустым разговорам, а вместо этого серьезно и настойчиво молились Богу о глубоком духовном опыте. Как важно внимательно исследовать себя в свете Слова Божьего. Пусть каждый задаст себе вопрос: чистое у меня сердце или развращенное? Обновлен ли я во Христе, или же сердце у меня все такое же плотское, только внешне прикрытое красивой новой одеждой? Приведите самих себя на великий Божий суд и в свете Слова Божьего разберитесь, не вынашиваете ли вы какой-то тайный грех или идола, которым не хотите пожертвовать? Молитесь. О да, молитесь, как вы еще никогда раньше не молились, чтобы вы не были введены в заблуждение уловками сатаны и не были порабощены беззаботным, беспечным и суетным духом, и чтобы не выполняли религиозные обязанности только для успокоения своей совести. Христианам, в какой бы век они ни жили, не подобает быть любителями удовольствий. Но это тем более относится к христианам последнего времени, живущим на закате земной истории. Невозможно переусердствовать, закладывая основание своей надежды на вечную жизнь. Благополучие вашей души и ваше вечное счастье зависят от того, строите ли вы основание на Христе. Если другие безумно желают земных наслаждений, вам следует страстно жаждать безошибочных доказательств любви Божьей и взывать пламенно и искренне: «Кто покажет мне, как сделать верным мое звание и избрание?» Одно из знамений последних дней состоит в том, что называющие себя христианами будут более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Поступайте справедливо и поистине с собственными душами. Внимательно исследуйте себя. Как мало тех, кто, добросовестно исследовав свое сердце, может взглянуть на небо и сказать: «Нет, я не таков. Я не люблю удовольствия больше, чем Бога». Как мало тех, кто может сказать: «Я умер для мира и живу верой в Сына Божьего. Моя жизнь сокрыта со Христом в Боге, и когда явится Он, жизнь моя, тогда и я явлюсь с Ним во славе». Божья любовь и благодать. О, драгоценная благодать! Она дороже чистого золота. Она очищает и облагораживает дух сильнее, чем что-либо другое, и устремляет все чувства человека к небесному и горнему. Хотя окружающие нас пребывают в суете и поглощены поиском безумных удовольствий и развлечений, предметом наших разговоров являются небеса, откуда мы ожидаем пришествия Спасителя нашего. Душа наша тянется к Богу, чтобы получить у Него прощение и мир, праведность и истинную святость. Беседуйте с Богом, и размышления о горнем преобразят душу по образу и подобию Христа. Глава 21. Молитва о больных. В случае с сестрой Ф. нужно было совершить большую работу. Объединившиеся в молитве за нее не были вполне готовы к ней. Если бы Бог ответил на молитвы, это бы послужило к их гибели. Прежде чем приступать к молитве о тех несчастных, сознанием которых полностью овладел сатана, необходимо внимательно исследовать себя и выявить, нет ли таких грехов, в которых самим нужно покаяться, исповедовать и оставить их. Необходимо глубоко смирить душу перед Богом и твердо и смиренно положиться на заслуги одной лишь крови Христовой. Пост и молитва ничего не дадут, если сердце отчуждено от Бога из-за неправильного поведения. Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Возопьешь, и Он скажет: «Вот я». Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень, и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают». Господь требует, чтобы в сердце была совершена работа, чтобы добрые дела проистекали из сердец преисполненных любви. Всем необходимо серьезно, с молитвой поразмышлять над приведенными выше текстами Священного Писания и исследовать свои мотивы и поступки. Божье обетование дано нам на условии послушания и выполнения всех его требований. «Взывай громко», — сказал пророк Исаия, — «не удерживайся. Возвысь голос твой подобно трубе и укажи народу моему на беззаконие его и дому Иаковлеву на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь». Пророк говорит здесь о людях, которые исповедуют высокие принципы, любят молиться и с радостью занимаются духовными упражнениями. Но одного им недостает. Они сознают, что на их молитвы нет ответа. Небо не обращает внимания на их ревностные и серьезные усилия. И люди искренне вопрошают, почему от Господа нет никакого ответа. Конечно, не потому, что Бог пренебрегает ими. Все дело в самих людях. Претендуя на благочестие, они не приносят плод во славу Божью, пренебрегают своим очевидным долгом, и дела их не выдерживают никакой критики. Если люди не будут выполнять своих обязанностей, Бог не сможет ответить на их молитвы, поскольку труд этот не будет во славу Его. Что же касается молитвы за сестру Эф, то здесь имело место замешательство и смущение в чувствах. Некоторые братья вели себя так, как фанатики, и действовали под влиянием эмоционального порыва. Они имели ревность, но не по рассуждению. Кое-кто ожидал, что в данном случае Бог совершит нечто великое, и они начали торжествовать еще до того, как была одержана победа. Во многом они проявили дух Иуя. «Поезжай со мною и смотри на мою ревность о Господе». Это дело нужно было представить Богу не самонадеянно, а в духе смирения и недоверия к себе, с раскаянным и сокрушенным сердцем. Мне было показано, что в случае какой-то болезни, когда есть возможность вознести особую молитву за больного, его дело следует представлять Господу со спокойной верой, а не с бурей эмоций. Только Ему известны все подробности прошлой жизни человека, и только Он знает его будущее. Тот, кому известно, что на сердце у любого человека, знает, прославит ли данный человек его имя, если вернуть ему здоровье, или обесчестит его своим отступничеством. Все, что от нас требуется, это просить Бога восстановить больного, если просьба согласуется с его волей, и верить, что Он слышит доводы, на которые мы ссылаемся, и наши пламенные молитвы, которые мы к Нему возносим. Если Господь видит, что Его имя будет прославлено, Он ответит на наши молитвы. Но нельзя настойчиво просить о выздоровлении больного и отказываться принять волю Божью. То, что Бог обещает, Он может сделать в любой момент, и Он силен совершить через своих детей то дело, которое им поручает. Если люди будут жить в согласии со всяким словом, исходящим из уст Божьих, на них исполнится всякое благое слово и обетование. Но если им не хватает совершенного послушания, то великие и драгоценные обетования окажутся слишком далеко от них и могут не исполниться. Все, что мы в состоянии сделать, молясь за больного, так это возносить Богу настойчивые молитвы за него и полностью верить его дело в руки Божьи. Если мы видим беззаконие в нашем сердце, Господь не услышит нас. Он может сделать все, что ему угодно, только через тех, кто принадлежит ему. Он прославит себя, действуя в тех и через тех, кто всецело предан ему, чтобы все знали, что это Господь и что дела их в Боге соделаны. Христос сказал: «Кто мне послужит, того почтит Отец мой». Когда мы приходим к Нему, нам следует молиться, чтобы мы могли познать Его намерения и исполняли их, чтобы наши желания и интересы растворились в Его воле. Нам следует признавать в молитве Его волю, а не просить о том, чтобы Он уступил нашим желаниям. Для нас же полезнее, если Бог не будет отвечать на наши молитвы тогда, когда нам хочется, и так, как мы этого желаем. Он в свое время сделает для нас намного больше и лучше, чем если будет только лишь исполнять все наши желания, ибо вся наша мудрость — это безумие. Мы часто объединялись в серьезные молитвы возле постели больных и чувствовали, как смерть отступает в ответ на наши ревностные молитвы. Нам казалось, что в подобных молитвах мы должны решительно настаивать на своем. И если у нас есть хоть капля веры, мы должны просить Бога о сохранении жизни и ни о чем другом. Мы даже не осмеливались сказать, если это будет во славу Божью, боясь, что это будет похоже на какую-то тень сомнения. Мы с интересом наблюдали за теми, кто вернулся к нам, как бы ожив из мертвых. Мы видели, что некоторые из них, особенно молодые люди, после того, как к ним возвращалось здоровье, быстро забывали о Боге, начинали вести беспутную жизнь, причиняя боль и огорчение родителям и друзьям, и навлекая поношение и позор на тех, кто молился за них в страхе Божьем. Эти люди жили не для того, чтобы почитать и прославлять Бога, но чтобы бесчестить Его своей порочной жизнью.